Чета подкаст.
Спецоперация в Чечне и дважды убитый предполагаемый боевик. Брат главы Северной Осетии в смертельной автоаварии. Муфтият Дагестана и женское обрезание. Преследование журналистов на Кавказе. А также переименование районов в Грозном. Об этом в очередном выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Новости 51-й недели 2020 года. Меня зовут Катя Филиппович. Привет! В Ачхой-Мартановском районе Чечни прошла спецоперация, в ходе которой был убит 32-летний Казбек Байдулаев, которого власти считают боевиком. Об убийстве Байдулаева СМИ сообщали еще в октябре. В декабре Байдулаев был объявлен убитым во второй раз. 11 октября Байдулаев впервые попал в список убитых. По сообщениям правоохранительных органов, тогда в Серноводском районе Чечни были убиты двое предполагаемых боевиков. Несмотря на то, что умереть дважды нельзя, 15 декабря фамилия Байдулаева снова оказалась в списках. По данным следствия, при себе у него было самодельное взрывное устройство и граната. Примечательно, что пострадавших среди силовиков нет. Байдулаев находился в розыске с 2012 года. По данным правозащитной организации «Мемориал», его неоднократно похищали, пытали и дважды осудили за причастность к незаконным вооруженным формированиям. Родные Байдулаева заявляли, что уголовные дела против него были сфабрикованы. В декабре 2014 года был сожжен дом его родителей в селении Янди Ачхой-Мартановского района Чечни. Семье пришлось покинуть республику. Сожжение домов и изгнание из республики родственников тех, кого обвиняют в причастности к вооруженному подполью, это одна из репрессивных практик чеченских властей. По мнению правозащитного центра «Мемориал», гонения со стороны руководства республики могли побудить Байдулаева присоединиться к боевикам. Об этой истории нашему подкасту рассказала директор Центра предотвращения конфликтов Екатерина Сакирянская.
По поводу того, что Байдулаева дважды объявили убитым, это регулярно случается у силовиков, у российских, а не только у российских. Если вспомнить Док Умарова, там раз 5-6 объявляли убитым, или проходила информация о том, что он убит, начиная с 2000 года, хотя на самом деле он умер от отравления то ли в конце 2013, то ли в начале 2014 года. Время от времени такое у силовиков происходит. По разным причинам, связанным там с их желанием отчитаться, показать результат или какой-то их другой внутренней повесткой. Может быть, иногда они действительно искренне верят в то, что убили одного, а оказывается, что это был другой.
В Чечне так называемые контртеррористические операции в этом году стали проходить гораздо чаще, чем, например, в прошлом, хотя глава республики регулярно заявляет о победе над терроризмом.
Единственное место на территории в мировом сообществе, которое выиграло борьбу у террористов, это Чеченская республика.
Например, в минувший четверг двух человек застрелили в Курчалоевском районе Чечни. Как сообщили силовики, эти двое напали на пост ДПС и были уничтожены ответным огнем. Министерство внутренних дел Дагестана не обнаружило признаков экстремизма в заявлениях местного муфтията о, цитата, «пользе обрезания для девочек». Женское обрезание – это калечащая операция на половых органах. В России ей ежегодно подвергают около 1200 девочек. На Северном Кавказе чаще всего в селах Дагестана, а также в некоторых районах Ингушетии. Заявление, по которым прошла проверка, местный муфтият сделал еще весной этого года. Тогда на сайте муфтията, а также в группах в социальных сетях появились публикации, авторы которых, как считают правозащитники, призывали к проведению калечащих операций на половых органах. В некоторых из текстов даже говорилось о необходимости таких операций. Дагестанский экспертно-криминалистический центр МВД дважды проводил экспертизу. Но, как ни удивительно, признаков экстремизма в них не обнаружил. Это же не комментарии ВКонтакте расследовать в самом-то деле. Год назад заместитель имама махачкалинской джума-мечети заявил, что в исламе якобы приветствуется обрезание части клитора. Он объяснил это так, чтобы во время вынужденного сексуального воздержания женщине было легко. Это, если что, прямая цитата. Интервью имама до сих пор доступно в сети. Погуглите фильм Ирины Шихман «Бьет, значит, бьет». Несколько месяцев назад, после выхода очередного документального фильма о калечащих операциях, дагестанскому муфтияту все же пришлось объясниться. Он выпустил фетву, то есть решение, по которой обрезание не означает удаление органов. В муфтияте напомнили, что ислам запрещает наносить вред телу. Но эта фетва вряд ли поможет, например, 9-летней девочке из Ингушетии, которой провели калечащую операцию на половых органах в Магасской клинике. Об этом стало известно благодаря ее матери, которая заявила, что девочку в клинику тайно привезли отец и его новая жена. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении лишь легкого вреда здоровью. По этой статье предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей и арест до 4 месяцев.
Студия подкастов «Радио Свобода».
В Кабардино-Балкарии отец, мать и двое маленьких детей насмерть разбились на 382-м километре автодороги «Кавказ». Участником смертельного ДТП был 67-летний брат главы Северной Осетии Казбек Битаров. Семья находилась в автомобиле ВАЗ-2107. Брат Вячеслава Битарова ехал на габаритном джипе Toyota Land Cruiser. Land Cruiser выехал на встречку и врезался в «семерку». Все, кто ехал в легковой отечественной машине, погибли. Водителя джипа спасли габариты авто. О том, что в ДТП с четырьмя жертвами участвовал брат главы Северной Осетии, мы узнали от своего источника в силовых структурах. Спустя день после огласки в СМИ эту информацию подтвердили официально. Виновник ДТП до сих пор не назван, но наш источник утверждает, что на встречную полосу выехал именно водитель джипа. Родственники погибших уже заявили, что к семье Битарова они претензий не имеют. Удивительная торопливость, не правда ли? Особенно учитывая, что расследование все еще идет. Битаровы – это очень влиятельная семья в Северной Осетии, владеющая группой компаний «Бавария» с миллиардными оборотами. После того, как Вячеслав Битаров стал главой республики, на посту генерального директора компании его сменил старший сын Зелимхан. Баварию, кстати, неоднократно обвиняли в незаконном получении субсидий и других преференций от государства. Из-за публикации об этом компания даже судилась с местными журналистами. Это не первый случай на Северном Кавказе, когда родственники влиятельных чиновников попадают в ДТП, а семьи погибших спешно заявляют, что претензий не имеют. В соседней Чечне в 2018 году участником смертельного ДТП стал глава Шалинского района республики Турпал Али Ибрагимов. Это двоюродный брат Рамзана Кадырова по кличке Быстрый. Его «Мерседес» на большой скорости врезался в «Жигули» на въезде в Грозный. Мать и дочь, ехавшие в отечественной легковушке, погибли на месте. Глава семьи умер в больнице. Власти Чечни сначала не комментировали случившееся. Потом пытались сделать вид, что за рулем был не Ибрагимов. А затем в сети появилось обращение родных погибших к Кадырову. Отец разбившегося насмерть водителя просил не наказывать Ибрагимова и не снимать его с должности. Такие дела. Кстати, о родственниках Кадырова. В Грозном все же переименуют один из районов города в честь отца главы республики Ахмата Кадырова. На этой неделе жителям города, даже тем, кто в Грозном и не прописан, начали раздавать анкеты с вопросом об отношении к переименованию. Выбор вариантов ответа, конечно, невелик. Спрашивают об отношении к переименованию Ленинского района в Ахматовский, Старопромысловского в Висаитовский, Мавлид Висаитов – это герой Советского Союза, Октябрьского в Байсангуровский, Байсангур-Биноевский – это чеченский полководец 19 века, Заводского в Шейхмансуровский, Шейхмансур – это исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа. О переименовании примерно всего в Чечне в Ахмат мы уже рассказывали в одном из предыдущих выпусков подкаста. Кстати, имя первого президента в Чечне уже носят улицы, мечеть, общественный фонд, футбольный клуб, село, стоэтажная башня в Грозном, которую все никак не могут достроить, и даже, вы не поверите, звезда в созвездии Льва. Речь о переименовании районов Грозного шла давно. В феврале 2020 года Рамзан Кадыров дал такое поручение мэру города, своему племяннику Ибрагиму Закриеву. О том, почему районы в Грозном взялись переименовывать сейчас, нашему подкасту рассказал блогер Тумсо Абдурахманов.
Переименование районов, улиц, сел и даже замена этих героев Марвела на якобы национальных героев – это все делается лишь с одной целью, чтобы пропихнуть под действительно национальными героями еще себя и своего отца – в качестве героя. Такое маниакальное желание заставить людей воспринимать их как героев. Пытаются таким образом себя увековечить. С этими районами то же самое. Там Шейха Мансура, по-моему, они хотят переименовать Заводской район. А Ленинский – в Ахматовский. Ну, человек, видимо, искренне полагает, что таким образом он сможет как-то культивировать себя, своего отца, сможет приучить людей, народ наш, воспринимать их как героев.
Ясно одно – районы переименуют. Анкета – это просто способ придать уже принятому решению более приличный вид. Примерно так же случилось и с родовым селом Кадыровых. Центарой переименовали в Ахмат-Юрт якобы по просьбе народа. Трое журналистов Северного Кавказа оказались во всемирном списке преследуемых сотрудников СМИ. В доклад Комитета по защите журналистов попали имена Абдулмумина Гаджиева из Дагестана, Рашида Майсигова из Ингушетии и Александра Валова из Краснодарского края. Власти обвиняют Гаджиева в участии в деятельности террористической организации за его статьи о фонде «Ансар». Мемориал признал Гаджиева политическим заключенным, а Amnesty International – узником совести. Майсигова же обвиняют в хранении наркотиков. Его адвокат утверждает, показания журналист подписал под пытками током. Сочинский блогер Александр Валов получил 6 лет тюрьмы и штраф в 400 тысяч рублей за материал о бассейне, который строил депутат от ЛДПР. Блогер назвал судебный процесс абсолютно политизированным. Работники СМИ получают или находятся под угрозой тюремных сроков, а на жалобы самих журналистов полиция зачастую не реагирует. В Дагестане правоохранительные органы трижды отказали в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством журналистки Светлане Анохиной. Это следует из материалов проверки, которые Анохина получила по решению суда. Анохина – известная в Махачкале журналистка, правозащитница, одна из основательниц группы для помощи жертвам насилия «Марем». Будучи главным редактором интернет-портала «Даптар», она освещает нарушения прав женщин на Северном Кавказе. Из-за работы с чувствительной темой домашнего насилия в патриархальном регионе у Анохины есть реальные основания опасаться за свою жизнь. Нашему подкасту Светлана рассказала об этих угрозах и причинах следственной волокиты.
Я больших ожиданий не имела насчет полиции, но я думала, что поскольку дело настолько простое, я же записала комментарий, записала звонок, потому что он мне раза три дозванивался, или четыре. И, разумеется, я после первого же звонка включила запись. То есть все на руках. Все на руках. Даже не надо определять, чей номер, потому что я сама его пробила. И чтобы мне не дали никакого ответа, не сказали, чем закончилась беседа с этим человеком. Он же приезжал, он разговаривал с ними. Короче, я не имела больших иллюзий, но, тем не менее, я не думала, что это будет так цинично и тупо. Главное, тупо.
Из-за этих угроз и бездействия полиции Анохиной пришлось уехать из Дагестана и принять дополнительные меры безопасности. Если найти защиту в российском суде не удастся, журналистка намерена обращаться и в международные инстанции. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте, пожалуйста, ему хорошие оценки. Это поможет узнать о нас большему числу людей. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.